Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» подготовила моя коллега Елена Фанайлова, беседовавшая с писателем и журналистом Валерием Панюшкиным. Одна из последних книг Панюшкина «Это мы, беженцы» – пересказ разговоров с беженцами из восточных регионов Украины в первые месяцы российского вторжения, когда власти еще допускали независимых журналистов в лагеря переселенцев. Часть разговоров записана в Европе. Валерий работал военным корреспондентом в нулевые, независимым обозревателем и редактором в десятые годы, был одним из основателей благотворительных проектов и медиаресурсов в России. Сценарист, писатель, теле- и радиоведущий. После начала полномасштабной войны России против Украины уехал в Латвию и работает в расследовательском проекте «Система». Автор 15 книг. Елена Фанайлова начала разговор с вопроса о войнах, которые видел Валерий Панюшкин.
Четыре войны видел журналист и писатель Панюшкин. Какие?
Чеченская, югославская, грузинская и вот эта вот украинская.
Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь усталость от войны или что сейчас? Я когда первое время вот проводила подобное интервью, я спрашивала людей о том, что они переживали в первые дни российского полномасштабного вторжения в Украину, причем это не зависит от того, ну, как бы человек в России находился, в Украине. Что происходит сейчас? Вот мы можем ретроспективно посмотреть на твои чувства и мысли, которые описаны в книге «Это мы, беженцы».
Первые несколько дней я был в какой-то истерике, метался там по комнате. И, наверное, день на третий или четвертый я просто понял, что нужно остановиться, что это надолго. Я сказал, что это как Афганистан, это на 10 лет.
Как ты догадался?
Опыт сын ошибок трудных.
То есть знание Чечни предыдущее, да?
Да, угу. Да. Ну, то есть я как бы довольно быстро настроился на то, что это теперь навсегда. Что если ты хочешь подумать о каком-то будущем, то надо думать про 2050 год, а не следующий и не послеследующий. Вот чего я не понял, так это совсем другого уровня жестокости, который происходит на этой войне по сравнению даже со всеми остальными войнами. Я помню, что во время Чеченской войны я, во-первых, довольно много писал про похороны, ну, там всяких вертолетчиков, спецназовцев, и каждый раз похороны там 20 человек, погибших на войне, воспринимались людьми как трагедия. Их родственниками, их близкими, просто людьми вокруг, журналистами, которые приходили. Боже мой, 20 человек погибло.
Ты писал о десантниках погибших? То есть
я писал тогда
для
прям...
Коммерсанта, да?
Да, я тогда писал для... Это была прям моя специализация. Я писал для Коммерсанта вот репортажи со всех этих похорон, которые были публичные, которые воспринимались как трагедия, а сейчас в день гибнет по 100 человек, и никому не приходит в голову объявить траур или что-нибудь такое.
Никому не приходит в голову даже разыскать их тела, которые валяются,
да,
в степях.
Да. Я помню, еще один репортаж тогда мой был про ростовскую лабораторию, где опознавали
погибших. И опознают, это самая крупная южная лаборатория судебно-медицинская в России, куда шли тела на опознание чеченские и Беслан, кстати говоря.
Да-да-да, и это воспринималось как какой-то ужас, как там 20 неопознанных человек лежат, 50 матерей ищут и не могут найти. Какой 20? Какой 50? Ребята, 100 человек в день только с российской стороны и там примерно столько же с украинской, да?
Хотя эти данные оспорила бы украинская сторона, ну ладно.
Плюс-минус, угу, да, плюс-минус, но да. В любом случае, да, я помню времена, когда... Если погибало 100 человек, объявляли национальный траур.
Траур, да.
Нам что, каждый день теперь национальный траур объявлять, да? И вот то, чего я не ожидал вот такого привыкания к вот этим всем смертям, к вот этой бесконечной жестокости. Такое я, может быть, могу вспомнить из детства, когда за несколько лет афганской войны люди стали относиться к ней как, ну, к такому месту, куда можно поехать и привезти оттуда магнитофон Panasonic.
Была и другая все-таки трагическая часть у этого восприятия. Я помню прекрасно свой двор, куда гроб пришел, и, в общем, это был огромный страх. Вот матерей, родителей, дети которых должны были идти в армию и так далее.
Ну, просто если мы сравним количество жертв в Афганистане за 10 лет с количеством жертв в Украине за 3 года, то мы поймем, что это сильно превышает. Да? И то, чего я не ожидал вот, ну, того, что все такие привыкнут, типа, ну да, что делать, война.
Это к вопросу об усталости. Да. Ну, об усталости, о привыкании. Во-первых, пометка по поводу Афганистана. Часто мы говорим о количестве жертв со стороны Советского Союза, но там было еще и количество жертв афганского населения, мирного, да, и не только, значит, муджахедов. И вот это количество, оно до сих пор уточняется, насколько я понимаю, там,
ну,
тоже,
конечно,
было мощное.
Да. Да.
Что поражает в этом привыкании, ты знаешь, я долгое время не могла смотреть никакие паблики отвлечения, так сказать, в Телеграме, даже там связанные с работой. И тут я решила посмотреть, что же там наконец-то, вот глянцевая Москва. То есть это невероятно. Там праздники, фейерверки и абсолютно незамечание или глухота, или я не знаю, как это назвать, как будто ничего не изменилось. То есть новые бренды, новые шмотки, новые герои и героини. Бесконечный праздник жизни. Я думаю, что это, ну, в общем-то, на всех уровнях так.
Это очень понятно, потому что в тоталитарной стране нету никакого способа на это отреагировать. Я пишу про это в книжке. Хорошо, ты гражданин России, и ты понял, что происходит нечто чудовищное. И что ты будешь делать? На улицу выйдешь? Тюрьма.
Уже вышли.
В социальных сетях напишешь что-то? Тюрьма.
Уже теперь тюрьма.
Нету способа отреагировать. Нету никакого конструктивного выхода. И поэтому не заметить – это самое конструктивное, что могут сделать люди.
Ну, а как же рельсовая война? Как же, в общем-то, довольно громкие всякие акции по подрыву каких-то нефтехранилищ, ну, в общем, чего угодно? Как же вот эти беспилотники, наконец, которые в Москву даже прилетают? Вот этого тоже можно не замечать? Или, ну страх же,
знаешь,
должен быть за свою жизнь, по крайней мере.
Когда-то давным-давно моя подруга выходила замуж, и ее весьма ироничная мама сказала ей: только, знаешь, я тебе дам добрый совет. Когда муж застанет тебя с любовником, отрицай все. На что подруга моя сказала: мам, как можно отрицать, если муж...
Очевидное.
Если муж застал меня с голым мужиком, голой в постели? Она говорит: как хочешь. Вызвала водопроводчика, набросился на меня, сорвал с меня одежду. Или очень устала, прилегла поспать. Понятия не имею, откуда тут взялся этот мужик. Она говорит: мам, а муж, он что, идиот? Он говорит: нет, он не идиот, но он очень хочет поверить. Механизм такой. Поскольку ты никак не можешь конструктивно отреагировать на понимание чудовищной трагедии, которая происходит с тобой, то ты очень хочешь поверить в то, что ее нет. Отрицание. Любые психологи тебе скажут, да, что делают люди, которым поставили онкологический диагноз. Они его отрицают.
В книге, вот в этой своей последней, «Это мы, беженцы», ты говоришь о том, что впервые ты не можешь писать о войне. Если ты мог писать вот у трех предыдущих, о которых ты сказал, то мы не можем писать, потому что слово «война» находится под запретом.
Говорить на русском языке правду в России невозможно.
Это ты говоришь как человек, который застал еще...
Ты понимаешь, что такого никогда не было? Что при Сталине писали правду по-русски в России? Да, за это могли там наступить какие-то последствия, но идея, что «а я вот тут сижу и пишу в стол, и это прочтут какие-то мои знакомые», такая идея была. Написать сейчас по-русски правду в России невозможно.
Для этого нужно уехать.
Для этого нужно уехать, да.
Или не писать.
Или не, да.
А писать что? Мы можем себе представить какого-то молодого человека, который сидит где-нибудь в глубине сибирских руд, не имеет возможности уехать и пишет какой-нибудь новый роман
Каторжанина. Я бы очень хотел представить себе такого человека, я бы очень хотел выразить ему поддержку. Я бы хотел сказать ему, что это важно, то, что он делает. Пиши, но я ему не завидую.
Радио «Свобода», культурный дневник. Елена Фанайлова беседует с писателем Валерием Панюшкиным.
Ты написала сколько книг в своей жизни?
15.
15. Многие из них переведены на разнообразные языки. Меня очень интересует книга под названием «Кот Горыныча». Это книга, основанная на анализе сказок народных, я правильно понимаю?
Да.
Вот что там такого-то? Что за кот такой у русских? Не знаю, как его назвать, не хочется употреблять слово «некрофилический». Вот что страшного-то такого? Почему «Кот Горыныча» именно?
Это одна из книжек про сказки. Там еще был «Кот Кощея».
Угу.
И там еще были налоговые сказки.
Вот, налоговые,
про то, как устроена в сказках система налогообложения. И изначально это начиналось как серия колонок для ведомостей. И идею этих колонок подсказал мне банкир Михаил Фридман, который ныне под санкциями, и тут под санкциями, и там под санкциями, и который сказал мне: «Вы сказку «Вершки и корешки» читали? Вы понимаете, что там произошло? Что вот мужик с медведем договорились, тебе вершки, мне корешки». Вырастили пшеницу, мужик забрал себе зерна, медведю осталась солома.
Ерунда какая-то, да.
Передоговорились, тебе вершки, мне корешки, вырастили свеклу, медведю досталась ботва, мужику досталась свекла. И тут медведь набросился и мужика разорвал. Он говорит: как можно вести бизнес? Мы же договорились. Да, мне все, ему ничего, но мы же договорились. Ты мог взять консультанта, ты мог подумать, ты мог что-нибудь узнать про свеклу или что-нибудь узнать про пшеницу, но мы же договорились. И вот это вот удивительное ощущение, что очень трудно договориться, оно как раз пронизывает сказки, но справедливости ради, надо сказать, не только русские. Все сказки. Беда не в том, что русские сказки какие-то менее ужасные, чем сказки всех остальных народов
ужаснее
мира.
Ужаснее немецких я вообще ничего
вот
не
именно,
вспомню.
Да.
Или дунганские сказки в моем детстве.
Да. Дело в том, что из этого сказочного сознания надо как-то вырасти. Вот тут у нас проблемы. Сознание остается средневековым. Вот это вот президент Российской Федерации, и все каменеют. Йо-хай-ды, это менеджер, которого я нанял. Что значит президент Российской Федерации? Кто такой вообще? Не понравился, выгнали, да? Ну, как бы вот эта вот средневековость такая, да, она продолжает оставаться.
Он Кощей бессмертный или Змей Горыныч, этот воображаемый президент символический?
Ой...
Ну, как там, смерть его на конце иглы, а игла в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце.
Нет, и это важная вещь, которую нужно понять. Смерть его не в яйце, и не в утке, не в зайце. У него такая же смерть, как у каждого из нас. Он умрет от обширной тромбоэмболии или там инфаркта миокарда, как все. Как бы, ну, поверьте же вы, ну, правда, ну, нет там никакой смерти в яйце, нет там никакой тайны, ничего вот такого.
Ничего сакрального не может быть. А
ничего
как же слухи
сакрального
о том, что президента лечат лучшие доктора и лучшие священники и колдуны? Вот еще много.
Наверное,
слухов.
Лечат лучшие доктора, но возможности лучших докторов ограничены возможностями современной медицины, в которой действительно происходит масса удивительных открытий, да, но они также ограничены. Наверное, это лучшие доктора. Наверное, это там какие-нибудь самые дорогие лекарства или что-нибудь такое, да?
Но Кощей не бессмертный.
Но Кощей не бессмертный, нет. Другое дело, доживем ли мы?
Угу. Поскольку и мы тоже не бессмертны.
Мы-то вот прям совсем.
А все-таки в русских народных сказках есть и умельцы, и там Иван Дурак, который вовсе не дурак, и Три богатыря, и Емеля. А вот есть этот хитрый и умелый русский мужик, который все-таки умеет и чудищ побеждать, и Горынычу головы срубить. А куда он девается, во-первых, в жизни? Ну, то есть, если мы не выросли еще из сказки, куда эти люди деваются? И, во-вторых, видимо, куда он девается перед лицом царя? Он же не все время ему покорен-то.
Да, я не знаю ни одной русской сказки, в которой хитрый и умелый герой менял бы власть. Обмануть власть можно, спрятаться от нее можно, что-нибудь такое нахимичить можно, а вот так, чтобы смена правящего режима... Не знаю я такой сказки.
Женился на царевне, но это уже внутридворцовая интрига.
Да.
Возвращаясь к книге о беженцах и к твоей работе на прошлых войнах, я хочу тебя спросить, есть ли какие-то общие черты в том, что ты наблюдал в Чечне, а ты была на первой и на второй?
Нет, или только на второй.
На второй. И в том, что ты видел в бывшей Югославии, есть ли какие-то общие черты? Потому что, например, югославские войны, в общем-то, тоже известной жестокостью сопровождались, и особенно... Это было вскрыто, так сказать, в результате международных расследований, которые произошли довольно быстро в лагерях смерти. И в Чечне, насколько я понимаю, проводились зачистки аулов, когда федералы только подозревали, что там могут находиться боевики, а на самом деле там находились мирные жители. Что-то общее с тем, как Россия ведет себя в Украине, я имею в виду сейчас военную машину российскую, разумеется, и тем, что происходило тогда, или же аналогов в Буче просто нет?
Я скажу сейчас страшную вещь, но я в ней совершенно убежден. Война любая бывает справедливой или несправедливой, захватнической или оборонительной, освободительной один день.
День ее начала?
Первый день. Есть армия, которая... Напала и армия, которая защищается. На следующий день, когда солдаты потеряли первых своих товарищей и почувствовали вкус крови, война становится просто мясорубкой. Там нету ничего, кроме жестокости, лжи, крови и грязи. Я не видел, чтобы война была благородной. Вот, ну, может быть, только в первый день. Вот когда сейчас там говорят, что там про обычаи войны, нет никаких обычаев войны.
Ты имеешь в виду юридические как бы основания или правила, которые начали вырабатываться после Первой мировой войны, после изобретения химического оружия?
Ну, вот это вот.
И особенно после Второй мировой войны.
Ну, вот это вот там благородство, угу. Уважение к врагу.
Пленных не пытать.
Милость к пленным. Все пытают пленных. И та сторона, и эта. Все. Не бывает иначе.
Защита беженцев, защита мирного населения. Это я обращаюсь к твоей книге. И еще к одному принципу правил ведения войн. Мирное население должно страдать. А оно страдает.
Оно страдает всегда. По-другому не бывает. Кровь, грязь, ложь и жестокость.
К вопросу о лжи или о мифах войны, один из мифов, который ты разбираешь здесь, это страшный батальон Азов, о котором говорят все беженцы, которые вышли из Мариуполя. Так вот, люди, которые вышли из Мариуполя и с которыми ты встречаешься на территории России, они все время говорят об Азове как о людях, которые кому-то там в спину стреляли, в детей стреляли, не давали выйти из города и так далее, и так далее. Феномен этого коллективного что ли, обвинения страшных бойцов Азова в военных преступлениях. Как ты это трактуешь вот со стороны твоих респондентов?
Когда человек попадает, ну, в плен, в общем, да,
Потому что то, что ты там описываешь, фильтрации, когда на русскую сторону, значит, они переходят, это допросы, это психологическое давление, это многочасовые ожидания, конечно, это род плена.
На фильтрации ты заглядываешь в глаза тому, кто тебя допрашивает, и пытаешься догадаться, что он хочет от тебя услышать, и больше ничего. И ты правда помнишь то, что сказал. Ты это говоришь и вспоминаешь, ну да, так и было. Ужас заключается в том, что так действительно могло быть. Про жестокость, которая возникает с любой стороны на любой войне, я уже сказал, наверняка что-то такое было. И это там предмет каких-то последующих расследований, да, механизм свидетельства другой. Человек, находящийся в очень слабом положении, заглядывает в глаза тебе и пытается догадаться, что ты хочешь услышать, и говорит тебе это. Есть всякие ужасные вещи, которые может сделать журналист, чтобы понять, реально это свидетельство или вот такое наведенное, да. Мне многие люди, значит, рассказывали, что и вот подошли военные с шевроном Азова и отобрали у нас деньги, побили. Тут есть дико жестокий журналистский вопрос. Где нашит шеврон Азова? И люди теряются, потому что у них в голове этой картинки нет. Говорят, ну что, где? Ну где? На плече, на груди, справа, слева. Где?
Ты его видел, собственно говоря.
Ты же видел
его. Ты же видел его, да.
Еще раз, да, это не значит, что бойцы Азова не проявляли жестокости. Думаю, что проявляли, как и все остальные люди на войне. Другое дело, что вот эти свидетельства, которые мы имеем от беженцев, они в большой степени наведенные. Человеку очень трудно вспомнить, что он видел своими глазами, а что ему как бы индуцировано.
Да, и что ему подсказано о опасной ситуации, да.
Поэтому расследование, да, но эти расследования должны проводиться какими-то объективными методами, я не знаю, как со спутника смотреть какие-то вот...
Доказательства.
Да, да.
Доказательства. Судебная медицина и военная судебная медицина требуют доказательств.
Люди помнят не то, что с ними происходило на самом деле.
Одна из мыслей в твоей книге, что ни беженцы, ни мирные жители на самом деле ничего не помнят. Ну, видимо, потому что работа человеческого ума очень сильно меняется в состоянии стресса. И они даже не в состоянии вспомнить, как они жили в мирной жизни.
Был один парень в Германии уже, но из Мариуполя через Россию, добравшийся через Ригу в Германию. И я его расспрашиваю, он говорит, да я не видел ничего. Что-то бабахало. А он, значит, там на колонне, там люди собрались, несколько машин в колонну. И вот они поехали там на пробитых шинах, там стреляют. Он говорит, я не знаю, кто стрелял, откуда, в кого. Что-то бабахает. Какие-то танк какой-то, бунт. Вот уже фильтрацию я помню. Кто меня допрашивал, где, что в комнате стояло, как это устроено. А там, может быть, военные могут понимать, что тут происходит. Да, это какое-то такое, ну, профессиональное... Умение какое-то, наверное, у них есть, да, ну это как оркестр играет, да, дирижер стоит, перед ним партитура, и он там что-то понимает. Надо иметь специальную многолетнюю профессиональную подготовку, чтобы понимать, что происходит в партитуре, и понимать, что происходит на поле боя. Нормальный человек не может этого понять. Кто стреляет, в кого стреляет, кто, где... Где наши, где враги? Непонятно ничего.
Твои герои, ты с ними разговариваешь и в России, в лагерях этих перемещенных лиц. Это Воронеж, это Ростов, если я правильно помню, да, это юг России, куда отправляются жители восточных регионов Украины еще до начала вторжения, напомним, за 2 недели, если я верно помню.
Ну, за какое-то время, да. Я под Воронежем видел детский дом, который из Стаханова эвакуировали до начала вторжения.
Это поразительная такая история про то, как людям обещали 10 тысяч и перевозили их автобусами. Ну, это было такое предложение со стороны российского правительства, насколько я
это
понимаю.
Это потом уже стали обещать mm-hmm. какие-то 10 тысяч. Вот директор этого детского дома рассказывала, что ей просто позвонили из какого-то там управления образования или к чему там она относится, и сказали, типа, собирайтесь, уезжайте. Приехали автобусы и их отвезли.
Довольно быстро стало понятно, что никаких журналистов в эти места пускать больше не будут. Тебе еще удалось в первые буквально месяцы...
Я там был в марте, и тогда еще просто люди не поняли, что свободных журналистов туда пускать не надо. Туда уже специально отправляли журналистов с пропагандистских телеканалов и вот прямо брали этих беженцев и заставляли их говорить в кадр. Про азов, про нацистов, про то, как им не давали говорить на русском языке, про вот это вот все, да. А я пришел туда просто помочь.
Как человек с опытом помощи страждущим, о чем мы тоже сейчас поговорим.
Упаковку воды взял и вошел туда. Что-то зашел в комнату какую-то, а там пианино. Я сел, что-то стал играть. На звуки музыки заглянула, значит, директор. И говорит, ой, а кто это у нас тут так здорово играет? И так мы с ней разговорились. Конечно, вскоре они уже поняли, что нельзя пускать никого. И это, конечно, было такое...
По-моему, успела еще Катя Гордеева со своим
проектом. Катя Гордеева успела, но судя по тому, что у нее там какие-то цветы, цветут в книге. Она описывает цветение. Видимо, это было уже позже. Потому что когда я там был, там снег был, зима и все такое, да. И вот как ей удалось уже там, ну, условно, в апреле, если это Ростов.
На «Волнах свободы» вы слушали первую часть беседы Елены Фанайловой с писателем Валерием Панюшкиным о его документальной книге «Это мы, беженцы». Продолжение ровно через неделю. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Михаил Касторов и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.